Сегодняшняя тема, вот вы ее видите, да, я тут вот нарисовал, как она называется. Вот.
Юмор против абсурда.
Да, юмор против абсурда. Если вы помните, недавно мы разбирали, такая тема была «Чудо против абсурда». И мы ставили на один полюс чудо, на один абсурд. И если человек живет просто по причинно-следственной связи, то есть полностью по закону, в конце концов он приходит к смерти. Это абсурд. Но человек и вообще любое живое существо по причинно-следственной связи, вообще нормальное живое существо в здравом уме и памяти по закону кармы не живет. Не живет, оно не хочет, потому что жизнь не по закону кармы. Закон кармы — это потому что, жизнь — это вопреки. То есть это значит, вирус проник в сознание живого существа, какой-то абсурд. Абсурд, что такое абсурд? Это страшная вещь. Это то, что сбивает человека с толку. Человека с толку сбивает не ложь, сбивает не дезинформация, не... потому что ложь — это какая-то мутирующая правда. Нам что-то говорят, но оно, может быть, устарело. И это может быть сделано злонамеренно или не злонамеренно, но это как-то можно оправдать. Но вот абсурд, его он недоказуем, потому что это никто не видел, это просто кто-то... И свойство этого абсурда в том, что сознание его глотает, как говорится, не жуя, потому что нечего сознанию зацепиться. И самое страшное или самое эффективное против абсурда оружие – это смех, это юмор. То есть, потому что абсурд глотается бессознательно, точно так же он бессознательно, потому что и поэтому чувство юмора есть далеко не у всех. Чувство юмора — это, потому что чувство юмора — это видеть божественное. И это даже не только видеть божественное, это четко видеть, ну скажем, небожественное. То, что против божественного, то, что подделывается под божественное. И поэтому во все времена можно было даже критиковать, даже указывать на недостатки, но когда это поднимается на смех, такие люди преследовались. И вроде что такое, какой-то народный творчество, какие-то анекдоты, какой-то просто юмор. Но вспомните, как за Марк Твен, сколько за него охотились, да? Сколько раз его в прессе объявляли, что он там уже умер. Вот. И он отвечал, что слухи о моей смерти несколько преувеличены со свойственным юмором. Да? И сегодня, вообще, эта лекция я хотел назвать «Опровергни Буффи». Мне написал «Опровергни Буффи». Буффи — это такой есть преданный, который написал просто ошеломительную статью, я просто читал, у меня живот болел после этой статьи, я ее зачитаю в конце, но до этого я прочитаю, я вам сразу скажу, я сегодня много буду читать, все известные лица, так сказать, сначала я прочитаю самого себя, свою статью, ну не всю свою статью, а только, и она, знаете, серьезная, она наводит на, вот когда негатив подается без юмора, он производит угнетающее впечатление, ты потом, оно правда, да, оно правда. Ну, а потом ты прогрессировать не сумеешь, если у тебя ты в таком состоянии. Но если ты с юмором, ты можешь идти дальше, радостно. Понимаете? Почему? Потому что вот этот смех, ха-ха-ха, хи-хи-хи, и диамоторные движения, они, снимают информацию. Эта информация больше на тебя не действует. Когда ты высмеял правителя, или лжесвятого, все, тебя это больше не угнетает, что вот они над нами, что теперь делать. Ты посмеялась над ними, ты свободен. Смех. Сначала просто говорится, подождите, это, наверное, не так. Потом критика. Мы почитаем, что такое критика. Это не просто, вот говорят, там в Аскольд, например, о, критика — это пила, которая пилит дерево бхакти, там и такие страшные, знаете, ужасы. На самом деле критика, если мы зайдем в энциклопедию, мы там увидим, что это никакая не пила, которая бхакти пилит, а это расследование. Это честное расследование с установлением истины. Но когда говорится вот это, ой, критика, ой, ты указал, как ты можешь вообще указать, да, на вот это. Потому что вот эти абсурдные вещи, они освещаются. Освещаются таким образом, что, ну, что ты против них вообще не можешь ничего сказать, потому что ты на святое покусился. О, Иисус взял все на себя грехи, и ты, если ты даже смертью смерть поправ, ну да, ну хорошо, ну что, до него этого не было. Вот только ты сказал это, все, ты из системы вылетаешь. Ты из системы вылетаешь не потому, что нагрешил, не потому, что там, ну, ошибся, а потому, что ты покусился на этот абсурд. Потому что именно на абсурде тебя можно поймать, переориентировать, ну и так далее, со всеми вытекающими. Итак, кого я буду сегодня зачитывать? Сегодня зачитаю себя, раз, любимого. Второе, хотел бы Активиана Госвами прочитать, но сегодня о брехливых проповедниках мы не читаем, поэтому я о нем только упомяну, вот, что он скажет. Потом читай Нищадра Чиран, дальше Садху с вами. Дальше будет изгнали такого Махараджа из Искон, как же его зовут-то уже, Харикеша с вами. Харикеша с вами. Он недавно посетил Искон, там пообщался, и он говорит, я вообще не пришел ни сюда, поздравляю, так, юбилей, все такое. По этому поводу у него есть свои последователи, и он сказал, что я вообще пришел к друзьям. Я вообще пришел к друзьям, я не имею ничего общего с этим руководством и так далее. И то, что он на вопрос отвечал, я это тоже зачитаю. Это будет идти по нарастающей. Потом я расскажу, что люди говорят обычные вот о тех. Потому что можно мы вот этот вот юмор и абсурд будем рассматривать предметно. А предметно это, ну, конечно, знаете, предметно. Что такое предметно? На вещах, которые действительно из-за которых можем загулять и куда-то не туда. Потому что последняя моя лекция была, она, по-моему, еще не вышла, называется. Как же она называется-то? Поскольку она не вышла, никто не помнит, как она называется. Сейчас я вспомню. Была ценность жизни. Ценность наркотика. Следующая лекция была ценность наркотика. Наркотика. Я там читал просто статью Льва Николаевича Толстого, который говорил, почему люди курят, почему люди пьют, почему люди подсели на сериалы и так далее, почему. И ну, мне приходится вкратце говорить, но это имеет отношение к сегодняшней теме. Значит, все говорят, вот что-то не слышу Бога, вот что-то не слышу Бога. Лев Николаевич Толстой говорит, вы все его слышите. Вся деятельность человеческая направлена на то, что после того, как они услышали Бога, они или выполняют это распоряжение, или все силы прикладывают к тому, чтобы забыть то, что он сказал. Все. По-другому забыть. И тупые люди достаточно для того, чтобы перефокусировать свое внимание на что-то яркое, блестящее, просто хорошо поесть. Но люди, которые более тонкие, уточенные натуры, им хорошо поесть, съесть мороженое, на какой-то карусели покутаться, в цирк сходить, не помогает. Им надо одурманиться. Им надо принять 100 грамм на грудь или там выкурить, или более тяжелые наркотики. И к наркотикам относится все, там интернет, там порносайты всякие, все такие вещи. Почему? Потому что ну, берется, например, героин, и после героина смотрится, что происходит в человеке. И после рок-музыки у него оказываются такие же самые процессы. То есть наркотик это не просто то, что ты уколол. Сейчас наркотики все больше дешевеют, и они не похожи на наркотики. Но, и вот Шрила Прабхупада говорил, 99% на радхаму. Это люди заблудившиеся, не туда. Дхаму свою не нашли. Те, которые пошли против сердца, которые не слышат почему-то. Так вот, все эти люди одурманены. Одурманены конкретным наркотиком. Наркотиком. Что такое наркотик? У него две функции. Первое. Я понимаю уже, что, во-первых, он пропиаренный. Ну, например, первый раз, кто курит сигарету, он понимает, что ему что-то не так. Ну, ему уже говорят, о, это... Или пепси-кола, там я рассказывал. Пепси-кола, это вообще так здорово, это пепси-кола, потому что раньше было только буратино и все. Все понимают, что пепси-колой хорошо там травить тараканов или кого-то там, что-то, что, ну, там такие яды содержатся. Но это праздник. Или там Макдональдс, там все понятно, что это продукты, какие эти продукты. Но это как праздник, дети туда идутся, потому что там клоун такой красивый, потому что там официанты, там на детей в общем-то рассчитаны. И взрослые люди, как дети, ведутся на праздник. на праздник. То есть наркотик рекламируется, то есть у всех их первый, он рекламируется, просто так ты его не захочешь. Просто так, здравый смысл, зачем? Вот. Раз. И второе, он неизбежно заглушает совесть. Лев Толстой говорит, единственное, почему наркотики так важны, нужны и востребованы, только с помощью них можно заглушить совесть. И вот, что такое абсурд? Абсурд. Хочу сказать, что Параматма или Дух Святой, они участвуют в юморе. И это только Господь, потому что абсурд, он недоказуемый, его не с чем сравнивать. Он ни с правдой не имеет отношения, ни правда, ни ложь. Это что-то вообще, которое не жизнеспособное. Правда, ложь — это понятия такие, переходящие в друг другу, может быть. Но абсурд ни во что не переходит. Он просто недоказуемый, и поскольку сознание нечего зацепиться, оно просто глотается. Так вот, точно так же его можно и выкинуть. Я могу сколько угодно говорить, что там GBC такие-сякие, что правительство такое-сякое. Говорить, но они на меня все равно действуют. Но когда я их высмеял, это значит удалил из-за своего сознания, они на меня перестают действовать. И вот мы как бы прочитаем статьи, которые об одном и том же. Но одни написаны как критика, одни написаны как установление факта, а одни написаны с юмором, и вы почувствуете разницу. Одни и те же статьи. Вот моя статья. Не могу сказать и похвастаться, что я мастер юмора. Не могу похвастаться. Называется «Сокрытие духа». Вот сколько бьюсь, и все говорят, сейчас. Не всю статью. До определенного времени контроль над людьми осуществлялся с помощью гениально созданных религий. Но в процессе совершенствования система порабощения, функцию контроля принял на себя мировой бюрократический аппарат, опирающийся на кредитно-финансовую систему. Эта система узаконена на мировом уровне и содержит в себе все черты организованного централизованного рабства, перекочевавшие из официально зарегистрированных религий. Как и прежде, эта система опирается на пороки людей. И как-то не смешно, да? Вот все так, но не смешно. Подняло оно мне настроение? Нет. Заинтересованность развития людских пороков у правительств государств видна невооруженным глазом. Достаточно ознакомиться с динамикой принятия законов, которые, с одной стороны, легализуют грех, с другой. Я пропустил это. Первый уровень недовольства и попытка освободиться от вот этого информационного рабства, которое волей-невольно меня толкает, это просто ругать вот это, фу, это плохо, с таким с гневом ругать, это значит самый низкий уровень. И знаете, я потом с победой хихикаю, что это не смешно и это не юмор. Юмор настоящий — это победа. Юмор с Богом, да? Как он? Победа. Это сила должна быть. Это так только тонко подмеченная какая-то аналогия, что всем понятно, что это просто глупо. Глупо об этом даже разговаривать. Если ранее достаточно знакомиться с динамикой принятия законов, которые, с одной стороны, легализуют грех, а с другой уже зафиксировали полное право распоряжаться человеческими жизнями. Если ранее в религиозных культах рядом с системой подчинения находилась идея освобождения, которая, собственно, и удерживала людей, то теперь, когда система рабства окрепла и легализовалась, необходимость в идее освобождения отпала. Потеря надежды на освобождение от системы является фактором, делающим порабощение проще. И вот просто констатация факта, что все плохо и это без юмора, понимаете, к чему ведет? Депрессивный, дух депрессии, как говорят христиане. Да? Духовным тебя сделает только общение с духом, с большой буквы. И именно от этого поэтапно ограждали человека, в том числе и религии, по заказу правительств. Это делалось путем облачения общения духа в конкретную форму, раз. Затем путем социализации религиозных форм, два. Затем устранение религии вместе с самой идеей о Боге, и утверждение рабства в чистом виде. Такие окна Авертона. Но они рассчитаны... Вы думаете, просто так религии живут... Ни одна религия долго не живет. Что бы там они говорили, о, это вечная религия, это на стати юги тянется, брехня. Религии, они тоже как меняются, как название государств. И это тоже своего рода окна Авертона. Да? Вот. Ну, дальше я хотел пропустить, сказать, что вот об этом всем, об этом же пишет там Бхактивиданта Госвами, он пишет, ой, так плохо, ой, какие негодяи, как они гонят вот это на ИСКОН, и давайте все, все интернет-ресурсы привлечем, чтобы для поднятия авторитета ИСКОН, и в общем он там, и где тут сила, где это, и это говорит Махарадж. Какой же ты царь, какой же ты Махарадж, который вот скулит, что помогите, люди добрые, какие негодяи, их засудить нельзя. Конечно, нельзя засудить. И поэтому мы его пропускаем. Что говорит Чайтанья Чандрачаран? Он говорит, что храмы пустеют из-за догм. Вот я говорю, что из-за абсурда. Абсурд, вот догма, это может быть, знаете, какая-то ложь, устаревшая правда. Вот ну, тогда было приемлемо, сейчас нет. Но абсурд – это не просто устаревшая правда, это наглая ложь, наглейшая ложь. И люди уходят из храмов из-за наглейшей просто лжи, которые им говорят в лицо, вот это так, ты это не принимаешь, до свидания. Что ты не принимаешь, что Кришна синий, до свидания. Ну, примерно вот так вот, да? Как? Кто это доказал? Что? Ну да, есть болезнь, вот такие люди, знаете, ходят как серые, как синие. Можно что-то сказать. Есть как зеленые там. Ну неважно. Не в этом. А вот догма. Вот догма. 5000 лет назад. Кто там был 5000 лет назад? 100 лет назад не знают, что такое. Вот. И мы еще остановимся на Кришне. Вот. Вот Чайтанья Чандрачаран Прабху. Вот он пишет. Это ответ на вопрос после лекции 26.10.2016. Этот пишет мягче. Мягче. Мы будем, пока да, не дойдем до юмора. Насколько юмор эффективнее и понятнее. Знаете, что такое понятно? Когда, ну, когда вот Бог в тебе откликается на это, и тебе все становится ясно сразу. Вот когда я говорил, ну это ж надо доказать. А вдруг ты просто умеешь красиво говорить? А вдруг ты просто складно... Знаете, когда... Вот была Лена Крапивка у нас тут когда-то, да? И вот когда я скажу так проза, и когда я скажу то же самое стихами, вот просто что такое стих? Стих это как-то вот я сложил, как-то там есть какой-то закон, закон рифма, например, и оно более весомо, да? Если я, понимаете, ей кто-то там обидел в интернете, она хотела ответить стихами, но потом подумала, это будет удар ниже пояса, и ответила так. Она говорит, мы с ней там по телефону разговаривали, говорит, нет. И вот точно так же можно, конечно, сказать, что может вот владеет речью, и поэтому вот так вот. Нет, тут доказательства ни при чем. Доказательства и абсурд, это они не соприкасаются вообще. Если ответить мягче. Вот Чайтанья Чандрачаран, он мастер отвечать очень мягко на всякий, на очень острый вопрос, очень мягко отвечать. Там, я пропускаю текст, его там спрашивают, что может, почему там люди уходят из храма. Он говорит, что может препятствовать распространению сознания Кришны? Так это догмы и стереотипы. Да. Это более такие обтекаемые слова. Это примерно как, извиняюсь, можно сказать педераст, и все понятно. А можно сказать голубой. А можно сказать социопаты, как их по-другому называют, да? А можно сказать как садомит. И вот разные эти слова, и они воспринимаются, глотаются по-другому. Но если сказать изначально, так вот изначально люди уходят из-за абсурдов. Потому что им надоело наглую ложь выслушивать. Ну, такую еще можно, которую можно помозговать, это же сознание Кришны. А вот которые говорят, вот это глотай и все, ну, не согласны. Да ребенок не согласен, просто так ему в рот ничего не запихнешь, просто так. Что может препятствовать распространению сознания Кришны, так это догмы стереотипа. Люди не приходят в храм только из-за того, тысячи причин называется, Люди не приходят в храм потому что. А Читанич Чандрачаран зрит в корень, говорит, не проходит только из-за того, что там выработались определенные догмы и стереотипы. Что ты, если это не съешь, ты здесь не можешь находиться. Скажите, кто не может воспевать Хари Кришна Махамантру? Кому нужно, можно это запретить? Есть такие? Нет. Это продолжение статьи. Вот так и проповедуйте. Не выставляйте вперед какие-то правила, предписания, принципы. Ничего не требуйте от людей. Что должно быть впереди? Лошадь или телега? Лошадь. Вот так и говорите людям. Воспевайте святые имена. Не давите на людей стандартами. Не морочьте им голову. Они сами определяют все свои стандарты. Главное, чтобы они начали воспевать имена Бога. Пусть это даже будет не Хари Кришна Махамантра. Может, они будут читать Иисусу молитву или совершать намаз. Это уже их личное дело, не ваше. Шрила Прабхупада не давал Хари Кришна Махамантру, чтобы упразднить другие религии. Нет, он дал ее, чтобы очистить людей от и восстановить религиозные принципы. Поэтому, если преданные обретут это настоящее сознание Кришны, то люди будут приходить, потому что они будут знать, что останутся свободными. Абсурд делает людей не свободными. Ложь не делает человека. Ложь, можно что-то с ней сделать. Останутся свободными. А не так, что они пришли в наш храм, им больше некуда идти. Они останутся свободными в своих решениях, поэтому будет легко общаться с нами без страха. Нет такого, что Хари Кришна, Маха Мантра самая могущественная. И поэтому все остальное не нужно. Это опасная проповедь. Очень разрушительная вещь. Абсурд – это очень разрушительная, это в принципе это единственная разрушительная вещь. Все остальное, так сказать, производные манифестации от ней. Абсурд разрушительный. И вот сразу дальше. Статья «Бхакти Веданта Садху с вами». Вот совсем другой стиль, совсем другой стиль. Та же самая подача информации. И обратите внимание, эта статья Бхактивиданта Садху с вами вышла примерно в то же время на фоне призывов Бхактивигьяна Госвами поддерживать репутацию исконно интернет-пиаром, при том, что руководство ИСПОР присмыкается перед педофилами в законе. То есть это вот все знают. Это как вот сегодня я слышал, да? Вот все знают, понимаете? Все знают, сделать ничего не могут, да? Отпечатки пальцев... Хазанов, да? Хазанов говорил. Отпечатки пальцев есть, видео компрометирующее есть. Что там еще?
Свидетели
есть. А доказать не можем ничего, да? Вот все уже есть. Суд состоялся, весь интернет, имена, вот они, пожалуйста. И они ходят. Или там покрали огромнейшие деньги, покрали у преданных. И там. Все это есть, и они ходят. То есть, и когда идет наглая просто ложь, а наглая ложь, это говорится, ну, например, сверху пишут, мы слышали, что вы что-то там завозмущались. Помните, да? С таким, с наездником, да? Смиренно вас просим, иначе мы вас... И как они поприезжали туда, и кто смиренно все-таки начал просить, а где же наши деньги, и просто повылетали с храмов. Повылетали с храмов те люди, которые сотни долларов, сотни тысяч долларов вложили. Потому что именно они возмущались. Те люди, которые там 100 долларов, там чуть-чуть, это не важно. А те, которые много вложили, говорят, а где результат? Вот. Итак, вот статья Бхактивиданта Садху с вами. Он пишет жестче, чем против этого Читания Чандрачарана. Он говорит просто. То есть, если Бхактивиньяна Госвами говорит, ой, надо там что-то в структуре изменить, чтобы было еще круче. Нет, он даже не говорит, что надо изменить. Надо заткнуть всем рты, потому что и внутри исконно, и снаружи все начинают там говорить, что мы недостаточно хорошие, что они акцентируют внимание на плохом, а надо акцентировать внимание на хорошем. Вот. А Бхактивиданта Садху с вами говорит честно, что можно ожидать в ближайшей перспективе, если не произвести изменений в принципах управления. Статья. Мы живем в динамичном обществе, в в котором стираются формальные религиозные культурные границы и мерилом успешности личности и общества является не догматическая вера. Вот догма — это и есть абсурд, а успех во всех сферах жизни. Или по-другому, как сказал Иисус, по плодам. Люди смотрят по плодам. Читали они Иисуса или не читали, но это убеждает их. Лучше один раз увидеть, да, чем что вы там говорите. И эта пословица, духовная ли она? Да, духовная. Духовная. Она реальная. Знаете, что такое духовная? Потому что дух, он реальный. Реальный. Есть дух, есть иллюзия. Вот. Так, а успех во всех сферах жизни. Разумные люди не станут следовать за лидерами просто на основании принадлежности последних к некому авторитетному кругу или назначенных парампорой. Кстати, приезжал, когда Хари Кришна с вами, говорит, в ИСКОН изменения хорошие. Вот такие статьи, что-то Махараджи начинает такое говорить. Я считаю, раньше нельзя было говорить такое. Это очень хорошее изменение. Каяться начинает Махарадж. Ну, правда, некоторые крокодилы слезами, но все равно раньше он не может каяться. Это что? Он заболел, говорили, да? Заболел. Вот это тоже абсурд. Ну, заболел, ну лечись, извини, да? Вот. В эпоху интернета, когда столько противоречивой и негативной информации, люди будут доверять только тем, кого знают лично по их делам и в чьих духовных качествах и нравственности уверены. Разумеется, материалистические люди готовы следовать за кем угодно, если им за это платят. Если в ближайшее время мы не начнем последовательно устанавливать в нашем обществе духовно-нравственные принципы кооперации и обучать их преданных, в первую очередь лидеров, то следует ожидать дальнейшего падения авторитета структуры ИСКОН, усиление ее критики с различных сторон, как внутри нашего общества, так и снаружи. Последствием такого развития ситуации может стать уход искренних лидеров из этой структуры, то есть ее тихое отмирание, либо мы столкнемся с объединением старых преданных против существующего управления. И мы наблюдаем, что есть организация и в Украине, и в России, где старые преданные объединяются и начинают уже копать, в том числе через органы, ну как, уголовные органы какие-то, да, что вот, а что ж вы там делаете, ребята, интересно. И с точки зрения, что Прабхупаду они вообще уничтожили и за книги там и все такое, да. Ну, например, старых преданных в России просто уже гоняют, когда вот этот вот немец во Владивосток приехал, как же его зовут, Махарадж, Бхакти Вайбхава, приехал, так его просто матом послали, сказали, иди в свою Германию, вот так вот. Потому что Враджендра Кумар, говорит, я сам тут буду это самое. Вот. Когда и вот эти преданные, они сейчас потихонечку, сейчас интернет, слава богу, они сейчас что-то налаживается. То есть идет незримая какая-то война. Бхактивьяна Госвами одно жулье к себе подтягивает, это тоже ясно. Вот этого Враджендру вот этого, и одного там скинули, хороший преданный, который умер, на нем как-то держалось стабильно. Ну, в Москве как-то, и он вот оставил тело недавно, жулика поставили на его место, который там тоже по миллионам какие-то проворовался. Просто когда узнали, как Новосибирск, по-моему, забыл, как его зовут, Бхактивьяна к себе, то есть мы видим, идет такое движение, и оно не зря идет. А чем объединены эти личности, которых вот наверху, они все на деньгах сидят, они все на деньгах. У Бхактивьяна Госвами есть ли какая-то недвижимость? Нет, конечно, в России. Но зато в Швеции, посмотрите, у него особнячки. У Враджендра Кумара есть или нет? Конечно, есть. Только во Вриндаване две хатки себе такие неслабенькие сделал. За счет кого? За счет, там кафе есть. Вот он потихонечку сосет, незримо так. Знает об этом? Не все, конечно. Вот что объединяет этих людей. Бескорыстную любовь к деньгам. Ага. Либо мы столкнемся с объединением, которое уже произошло. Объединившиеся старые преданные под отчету прикопают и уже его тогда таскают потихонечку в уголовную эту самую, спросить с него. Преданных против существующего управления. То есть серьезным расколом организации с непредсказуемыми последствиями. Большинство наших лидеров до сих пор уверены в том, что житейские потребности преданных – это нечто материальное, мы не должны с этим заниматься. Они думают, наше дело в обмен на материальные ценности и труд преданных давать им духовные знания. Однако, каково качество этого знания? Элитарная этика заключается в представлении, что мы, иерархи, организации, ну, храма, духовные, а они, прихожане, материальные. Но в общине или духовной семье нет такого места, нет места такому разделению. В семье есть, конечно, старшие и младшие, но нет этого мы или они. В духовной семье, которая является искон, должен происходить обмен как знаниями, так и материальными ценностями. К настоящему моменту мы докатились до того, что преданные со стажем не слишком вдохновлены заниматься бескорыстным служением. В основном энтузиазм испытывают новички, которых пока не сожгли. Уже появляются первые преданные, готовы делать что-то в храме, если им будут за это платить. К этой позорной ситуации, ситуация действительно позорная, и кто-то скажет, да, уже давно такое. Нет, не очень давно, потому что вот... Пока не получилось раздрайва между, скажем так, Украиной и Россией, пока это не просто разделили славян, это значит туда внедрились вот такие вот абсурдные вещи, и вот этот абсурд, что за преданное служение надо там платить. Когда немцы в Германию, там, в Мюнхен, там это приезжали в храмах, и там эти советские преданные, там где чего, бхакти, сева, там все такое, на них смотрели и говорят, сколько вам за это надо. Они не понимали, что просто так можно. Вот. Украинский, российский фестиваль, это аналога не было в мире, по людям. Не надо было учить никакому бхакти, бхакти уже было. Мы просто не знали, что это так называется. Вот. А сейчас... Уже появляются. Почему? Европа въехала со своей бхакти уже, да, со своей. К этой позорной ситуации приводит главным образом наше неследование принципу дадати. Знаете, что такое дадати, да? Ну, похоже, дадати. Как один человек сказал, сколько можно дадати, если элита следует принципу воровати? Сколько можно им дадати, а не воровати. Как вся дадати атрофируется, да? Вот. И что же такое критика? Критика это или нет? Нет, это не критика. Потому что сейчас посмотрите, что такое... Вернее, что такое критика? От французского критикю и из греческого крити... Не могу прочитать как-то по-гречески. То есть искусство разбирать или суждение. То есть это позитивное, все почему-то, когда я критикую, когда старший критикует младшего, это называется наставление, да? А когда старший, младший, туда, значит, это критика уже, да? И критика уже стала, знаете, некоторые слова приобретают такое ругательное значение, а в этом ничего нет ругательного. Как и, извините, в слове, не хочу, да. Вот приобрело значение ругательное, педераст, понимаете? А это не ругательное значение. Это так называется. Это просто обозначает, что оно из себя представляет. И когда Прабхупада там писал свиньи, собаки, тра-та-та и все такое, и что испражнения, и вот его обвиняют Шрилу Прабхупаду, что дети это как испражнения. Извините, вы почитайте лучше, что он говорит. Если ты не святой и не герой, то ты испражнение. И вот это правильно. И это сказал Прабхупаду, он повторил слова Вритрасуры, который там давал наставление Индре, и он сказал, что из одного места дети выходят, откуда же и моча? И вот те дети, которые не стали героями или святыми, они испражнения. Почему не стали? По недоразумению, по абсурду. Вся жизнь абсурд. Моча, испражнение. Ты ни на что не годен, не пригодился. Тебя закопали, все. И это очень точное слово. Так вот, к сожалению, нарадхамы, 99% это наркоманы. Наркоманы. И избивает их абсурд. Знаете, надо больше смеяться. Больше смеяться. Поотменять вот эту критику, поотменять вот это вот апарафхи. И вы увидите, народ поздоровеет. Один человек, я вам хочу сказать, что это серьезная заявка, я вот сейчас делаю. Один человек, которого врачи признали непригодным к жизни, он просто, вот он лежачий был, и как-то шевелились еле руки у него. Он просто лежал, поставил себе там экран и полгода смотрел кинокомедии. Родственники болезненные побеспокоили, чтобы он смеялся и хохотал. И вот это вот ха-ха-ха-ха-ха, вот так вот. Он через полгода встал и ходил как нормальный человек. Врачи не поняли, а чем он лечился. Смех излечивает. Просто, когда ты смеешься, пускай не над собой, пускай над чем-то, над отцом, ты вытягиваешь в себя вот эти абсурды. Вот, ты тогда становишься здоровым. И поэтому смеяться нужно. Но не просто, когда у меня больше, а у него там это знаете, не зловредно как-то. Злой смех бывает, да? Конкурента я победил там, да? А другой смех, как бы над собой. Что такое абсурд? Маленькая девочка говорит, ой, сердце схватило. Понимаешь, что это в пенсионном возрасте, минимум бывает, да? И нам как-то вот смешно, когда она вот делает, потому что абсурд. Смех стирает информацию. Как анекдот, слушаешь анекдоты, они все на абсурде. Почему они смешные? Потому что этого не должно быть. Мы понимаем, что в жизни это сплошь и рядом. Жена ушла, кто-то пришел, тра-та-та-та-та, и типа смешно, да? Типа смешно, что-то немножко с перчиком смешно. А это абсурд. Ведь мы живем, ведь везде вот такое творится. Но нам смешно. Господь говорит, это абсурд, поэтому это смешно. Потому что на самом деле это не смешно. Смешно говорится тем, кто не понимает, что это ненормально. Вот так. Итак, вот такая тема. Критика не есть оскорбление. Это раньше, давайте разделим. Критика и оскорбление. Потому что когда человек говорит критику, и хотя бы просто указывает на факт, ты говоришь, о, это апаратха. А что значит из Википедии? Это выявление противоречий или разбор, в скобках анализ, обсуждение чего-либо с целью дать оценку. Ой, а как же не судите, да не судим будете, да? А написано, что святой может судить. А как же со святостью? А кто такой святой? А святой, предыдущая лекция, вспомните, это здравомыслящий человек. Святость определяется, если ты прекращаешь у себя вот этот порочный круг. Сейчас вспомню. Вожделение, грех, смерть. Вожделение рождает грех, грех рождает смерть. Когда ты, понимаете, это предыдущая лекция, не буду останавливаться. Когда человек вот эту цепочку не поддерживает, если он поддерживает цепочку, то он духовно умер. Если он с этим что-то делает изо всех сил, даже если не получается, он еще живой. Проще говоря, когда ты грешишь и тебе плохо, это хорошо. Ты еще жив. Смерть тебя еще не коснулась. Если ты грешишь и тебе хорошо, то ты умер. А свят, то есть святость в тебе еще есть. Ты еще весь вот такой вот святой не сделался. Весь. Но в тебе есть святость. И не важно, сколько она у тебя процентов занимает, главное, она работает. И тебе плохо, ты с этим плохом хоть с этим что-то хочешь сделать еще. Итак, отрицательное суждение о чем-либо. Что такое критика? В искусстве, общественной жизни и так далее. Указание недостатков. Исследование, научная проверка достоверности, подлинности чего-либо. Например, критика текста, критика исторических источников. Оскорбление. Переходим. Что же такое оскорбление? Потому, почему я вот это вот взял? Это мне, кстати, прислали. Спасибо тому, кто прислал. Потому что аппаратха, все хорошо, но вот аппаратха, значит, все ты хорошо сделаешь, но кого-то оскорбишь, значит, все зря. Так что ж такое оскорбление? Это из римского права. Как частно-правовой деликт есть всякое сознательное противозаконное действие, в котором содержится проявление неуважения к другой личности. Определение. Цели нанести оскорбление для состава понятия не требуется. Достаточно сознания того, что данное действие может причинить оскорбление. Оскорбление может быть обидой. Оскорбление, умышленное или по неосторожности, унижение чести и достоинства. Вот, тут я остановлюсь. Чести и достоинства. А у всех ли есть честь или достоинство? Если у меня есть честь и достоинство, его можно оскорбить. Если у меня нет чести и достоинства, а они молчат. Что мы сейчас наблюдаем, да? Почему нет чести и достоинства? Они с Бхагавад-гиты, вы выключили эти слова. Какая честь? Причем это слово взяли на вооружение по-другому. Кодекс чести. То есть защищать брехню. Защищать педофилов, у них кодекс чести называется. То есть вместе брехать одно и то же, это кодекс чести. Чесан Чанычан рассказывал. Открыл нам тайну великую от GBC. Умышленно или по неосторожности унижение чести и достоинства. То есть понимаете, кого-то действительно можно оскорбить, и это противозаконно. Если у человека есть честь, и ты его оскорбишь, да тебя вести перестанет, у тебя везение закончится сразу, и этим Бог займется, это не прокуратура займется, это сразу на этом почувствуешь. А этих? Итак, по неосторожности унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, то есть в форме контрастирующие принятым в обществе, в котором производится деяние нормам. Оскорбление может быть нанесено словесно, письменно, действием, публично, как в присутствии, так и в отсутствии пострадавшего. При оскорблении не сообщается позорящих пострадавшего сведений, а дается отрицательная оценка его личности в грубой форме. Понимаете? Если я говорю, что ты дурак, это оскорбление. Если я говорю, что ты дурак, потому что 2×2 не понимаешь, это уже не оскорбление. Разницу почувствовали, да? Если я говорю, почему это уже слово оскорбление, это уже не, другое слово. Другими словами, критика очень близка к понятиям анализа и аналитики, кои и являются инструментами критики. Для оскорблений зачастую большого ума не надо. А вот для критики требуется большой объем знаний, аналитический склад ума и мышления. Тут говорится, а буквально следствия идут знатоки. Тут у нас на глазах все доказано, передоказано. И когда ты это говоришь, уже доказано, что ну везде доказано. И они сами признаются в этом. И это называется оскорблением. Извините. Вот, пожалуйста. Это называется другим словом. И к аппаратхам никакого отношения не имеет. Вот это играет ключевую роль, с какой мотивацией человек критикует. Если у него чистая благая мотивация, это не будет оскорблением, как говорит Бхактивинод. Если намерения человека благие, Писание не запрещает с осторожностью судить чьи-то либо недостатки. Если мотив осуждения вдохновить преданного принять прибежище у лотосных стоп истинного вайшнава, и оставить неискренних, так называемых проповедников религии, то нет риска совершать садху-нитху, то есть оскорбление святой личности, если вайшнава-аппаратха, оскорбление вайшнава. В подобных случаях критика, напрямую направленная на какую-то личность, не несет в себе греха. Конец цитаты, кавычки закрываются. Нет греха. Даже нет ошибки. Грех – это ошибка. То есть это не просто не преступление. Это не является ошибкой. Если не указывать на ошибки установить истину будет невозможно. Но нужно всегда четко понимать, что есть какие-то недостатки, искажения, грехи. А есть человек, и указывая недостатки, грехи, испытывает при этом уважение к тем личностям, которые являются объектом критики. Как христиане говорят, ненавидеть грех, но любить грешника. А вот как думают простые люди. Простые люди. Просто это вырвано, знаете, из переписки, знаете, там в Ютубе, там на эту же тему говорят, что вот организация такая, потому что ну все же хотят от религиозной организации Бога получить. Бога получить, какие-то откровения. А что они получают? Что молись на администрацию, все будет тебе хорошо. А что у тебя плохо? Ты просто ими пренебрег. Ну, вот такая вот песня. Переписка началась с цитированием Далай-Лама. Я думаю, Далай-Лама достаточно, ну, достаточно личность, хотя там безличностный аспект, достаточно известная личность, потому что ну, его знают. Это ну, мировое имя. Так вот он говорит, это моя простая религия. Нет необходимости в храмах. Нет необходимости в сложной философии. Почему цитату привели Далай-Ламу? Потому что на храмах такой бизнес делают. Там продали, там забрали, там отбили. Там деньги на храмы, а храма нету. Да? И вот именно из-за этой перепалки кто-то там ставил. Моя простая религия. Нет необходимости в храмах, нет необходимости в сложной философии. Наш собственный мозг и наше собственное сердце является нашим храмом, а философия – это доброта. Конец цитаты. И вот тут Анастасия Белова отвечает там одной Нине. Нина, в каком-то смысле да, хотя с другой стороны любое место может стать храмом, но если на нем говорить на месте. О Боге, посвящать свои мысли, действия Ему. Храм, по большому счету, это всего лишь строение, но оно духотворяется за счет посвящения его Богу и за счет того, что... То есть храм, по большому счету, это всего лишь строение. И оно, то есть любое строение может быть храмом, а не назначенное, обозначенное, зарегистрированное, да? Это какой подкоп под систему. За счет посвящения его Богу и за счет того, что в нем люди духовно трудятся, молятся, воспевая славу Богу и так далее. Если человек духовно не трудится, то и польза от храма для него минимальная. А вот Вячеслав Сержантов отвечает вот этой вот Анастасии. Анастасия, простите великодушно, но любое место нельзя назвать храмом. Совсем нельзя. Ибо тогда многие люди узнают, что могут общаться с Богом без посредничества священников. Напрямую, только Бог и я. Начнется ужас. Поток денег в церкви и храмы иссякнет. Платные служители разбегутся, и все религиозные системы рухнут. А что делать с откормленным пастырем душ наших? Бардак. Люди неорганизованно пойдут к Всевышнему. Да Бог с этой организацией. Но как можно допустить бесплатный подход к Богу? Да. Вот тут начинается вот немножечко юмор. Но смотрите, он может тут и ругается, и что-то. Но посмотрите, насколько... Ясность. Вы почувствовали ясность? Да? Что такое юмор? Вот и не каждый может, кто-то ругается, аж зеленеет. А этот человек, вот, он говорит с легкостью, понимаете? С легкостью. То есть он свободный человек. Если ты не свободный человек, ты не можешь так даже придумать, сказать. Ты будешь ругать, зеленеть, где их там на штыки поднять, понимаете, да? Ты не свободен. Вот. И сейчас еще одна статья Хари Кришна Свами, который просто был изгнан с ИСКОН. Кстати, есть подозрение, что его травили. Травили в этом ИСКОН, а потом, он когда его покинул, сразу поздоровел почему-то. Вот. Он плохо себя очень чувствовал в ИСКОН, уже, как Прабхупада, что-то под него копали. Вот он пришел. Там потусовался со своими, и вот его статья. Я хочу привести интересный факт, Хари Кришна Свами. По всему миру у меня было много учеников, и когда я был в ИСКОН, и после моего ухода половина приняли реинициацию, и почти все остальные покинули ИСКОН со мной. Но в России все по-другому. Меня всегда удивляли русские преданные, и я не раз об этом говорил. Так вот, подавляющая часть моих русских учеников остались в ИСКОН, но не приняли реинициацию. Понимаете, о чем? Что заметил этот Махарадж? Ну, сказали, так, вот этот Махарадж пал, женился. Вот был саньяси, а теперь он уже не саньяси. Значит, те, у которых, которые как к нему прикреплены, от него приняли там духовное имя, должны найти себе какого-то другого, потому что они за этим пастырем тоже в гиену огненную пойдут. А некоторые сказали, ну и что? Потому что, знаете, есть разные типы понимания, кто такой Махарадж, что такой твой гуру. Один вот твой гуру, и он помер, и ты все равно мой гуру, и тогда ты, потому что он духовный мир, и тебя оттуда там на канате каком-то вытащит, и все. А есть другое понимание гуру. Есть понимание гуру, что гуру это факел. Он тебя зажег, и теперь ты горишь. Огонь. Ты не нуждаешься в этом гуру уже. Да, ты его уважаешь, да, да, спасибо, и все такое. Ты благодаря ему, ты, ну, флакарочку себе поставил там ему, и все хорошо. Но теперь ты сам гуру, ты горишь. Если ты, понимаете, ты так горит, он огонь-то один и так же, да? Мусор одинаково горит, нефть горит, уголь горит, но немножко разная интенсивность, да, потому что там ингредиенты разные, так и мы горим. Но самое главное, чтобы мы горели. Чтобы мы горели, чтобы мы тлели. Не просто, потому что огонь, в этом огне сгорят все вот эти абсурды. Смех это тоже огонь, юмор это тоже огонь, которым сгорают вот эти все вещи, которые больше вообще ни в чем не сгорают. Вот почему так боятся. Дочитаем. И вот люди приняли, не приняли реинициацию. Они говорят, а мой кто? Мой Хари Кеша с вами. Да, и, а, к ним, а про Хари Кеша с вами много сразу всякой грязи начали на него выливать. Вот. Единственный Чайтанья Чандра сказал, что а вы зря, потому что, ну, достойная личность. Никто не сказал, он сказал, да. И что бы мне там про него не говорили, но он до сих пор говорит такие вещи, которые, как вот Садху с вами говорят, которые другие что-то не говорят. Так вот, подавляющая часть моих русских учеников остались в ИСКОН, то есть они остались. То есть они остались в этой среде, в этих книжках, в этих там службах, но это плевок в сторону... Ну, директивы какой-то, понимаете? Директивы управляющие. Это плевок в сторону... Может, понимаете? Разница между государством и отечеством. Примерно так. Потому что государство я защищаю, потому что мой долг прописанный там... У меня там паспорт, я весь там на виду, что прикажут, то и дело, никуда не денусь. А отечество я могу защищать, когда мне не прикажут. Да, если наверху там что-то не так будут делать, я и буду отечество защищать и не только от чужих, но и от своих. Вот так. Тогда-то я понял, в чем отличие мышления русского преданного. В других странах подобное поведение преданных очень редкий случай. Многим интересно, почему я проявляю чрезмерный интерес к ИСКОН, и некоторые даже обвиняют меня в этом. Это высшая степень глупости. Если у вас много братьев, потом вы уезжаете, покидаете дом отца, разве вам не будет интересно, как там все осталось, как ваши братья? Все мои друзья, духовные братья, остались в ИСКОН. Я проявляю интерес не к ИСКОН, как к организации, а к своим друзьям, к миссии своего гуру. Кто запретит мне это? Вот оно, родина или государство, да? Разница в чем. Не так давно, может, около полгода назад ученики прислали мне план новой образовательной системы ученичества в ИСКОН, одобренный GBC. Заявляю, что курс призван упрочить положение, Шрилы Прабхупады, как ачарья-основателя и его уникальность. Я изучил этот курс. И выяснилось, что на деле этот курс, упрощающий положение административной линии управления ИСКОН в глазах неофитов. И лишь немного о Прабхупаде. Итак, множество комитетов, департаментов, каждый за что-то отвечает, кому-то подчиняется, имеет кого-то, вот откуда, это под вайшнава аппаратху, понимаете, ну что-то, под вот этот вот абсурд надо же подвести какую-то законодательную базу. А это не образовательная база вообще. Вот эти две линии сход знаменитые. Это не образовательная база. Это как-то вот удержать этот абсурд. Потому что он в воздухе просто висит. Итак, множество комитетов, департаментов, которые каждый за что-то отвечает, кому-то подчиняется, имеет кого-то в подчинении. Еще это разделение на духовно-административную ветви. Это уже ненормально, так как в духовной организации любая ветвь управления должна быть априори духовной. Страшно представить, что представляет из себя административный ветвь. При различных указаниях неофитов учат отдавать приоритет административных линий управления. Разве это приемлемо для духовной организации? Итак, неофитам, которым нужно прежде всего понять необходимость садана и сложную философию бхакти, вливает в голову какую-то управленческую ерунду. Люди не за этим приходят к преданным. Этих внешних вещей и среди карми много. И вот ищущий человек думает, может здесь, в обществе преданных, он найдет что-то другое, по-настоящему ценное. Но нет, он приходит в ИСКОН и получает то же самое. Непонятные глупые факты. Никто не поощряет серьезных проповедников. Мало возможностей и перспективы для молодых преданных, которых почему-то называют фанатиками. Преданные боятся действовать самостоятельно. Руководство не хочет санкционировать их действия и помогать, потому что боится брать ответственность и занимается все время лишь бюрократической волокитой. Это не мое мнение, это свидетельство моих учеников и друзей, которые являются членами ИСКОН и не меньше других переживают за будущее организации. Вот, а теперь начинается настоящий юмор. То была прелюдия, а вот сейчас вот реальная статья, реальный юмор. То, что я хочу прочитать, имеет цель, чтобы вы почувствовали, насколько яснее и насколько с юмором легче говорить ужасные вещи, которые без юмора язык не поворачивается говорить. Знаете, почему он не поворачивается? Абсурд сидит. Абсурд. Вот не сдвинешь его. И только юмор может его подвинуть, изгнать вообще и навсегда. И ты станешь свободным. Так. Вообще юмор, кто-то сказал, это правда в героическом исполнении. То есть без страха. Юмор это правда в героическом исполнении. Но именно это считается апаратхой. Именно это. Элита боится больше всего. Итак, вот, как эпиграф. Многие успешные люди отличаются хорошим чувством юмора. Многие успешные люди отличаются хорошим чувством юмора. Ведь юмор это божественное качество. Взять хотя бы того же Оша. Цитирую Оша. Ну, один из его таких вот. Посмотрите на папу. Римского папу имеется в виду. Папа Римский. Чувствуете ли вы, что в нем есть что-то божественное? Какая-нибудь аура божественного? Папа, который ему предшествовал, был гомосексуалистом. Разве гомосексуализм божественен? Может быть. Ведь христианская троица тоже кажется компанией гомосексуалистов. Бог Отец, Бог Сын и этот странный парень Святой Дух. И ни одной женщины. Богохульство, да? Ну так подумаешь, вот так вот, а действительно, а где женское начало? А где женское начало? Ну сейчас мы знаем, когда это, когда и как, и почему это все убиралось, но ведь сейчас кто-то скажет, вот, а он скажет, а ведь действительно, странная компания. Богохульство. Ну Оша, вот видите. Итак. А статья этого, я не скажу с какого он храма, по мне понятным причинам, вот. Его зовут Бурфи. Бурфи, он уже, у нас одна статья была. Статья называется «Неугасимая вера в чудо» или «О легендарных строителей храмов Кришны в СНГ». Вот. Начинается статья. Апостол украинского русского ИСКОН изрек однажды. Я всю жизнь искал чудаков. Но когда пришел в ИСКОН, увидел, что они все собрались здесь. Да, ИСКОН это особое поле чудес. Для искателей чуда, как впрочем и искателей сокровищ, здесь есть где разгуляться. Сама идея религии – это вера в чудо. А индуизм пропитан чудесами, как бисквит ликером. Вот сейчас он будет обличать эти абсурды. На поле битвы Курукшетры за 18 дней убили 640 миллионов человек, да еще десятки миллионов слонов и коней. Разве это не чудо? Кришна поднял гору Говардхан, вытянутую как огурец, на 10 километров и держал ее 7 дней на мизинце левой руки. Разве это не чудо? Когда Кришна и его брат Баларама убегали от преследовавшего их царя, они сделали вид, что утомились и поднялись отдохнуть на гору высотой в 11 йоджан. Мера длины в Индии 1 йоджан – это 13 километров. А пока отдыхали примерно на высоте примерно 150 километров над уровнем моря, вдумайтесь, да? Все читают, даже не понимают. 150 километров. Царь решил развести костер вокруг горы, чтобы выкурить с нее врагов. Ну, представьте, 150 километров, да? Тут, ну, какой костер надо развести, да? Все равно он туда не поднимется. Вот туда, да? Выкурил он Кришну там. Чтобы выкурить с нее своих врагов. Братья не стали утруждать себя спускаться с горы, а просто спрыгнули и ушли по своим делам. И таких чудес тысячи. На самом деле абсурды. Индуизм бодро занимает пальму первенства по чудесам среди всех религий. Шрила Прабхупада говорил, что в Индии любой йог за 20 рупий пройдет по воде. Для индусов это не чудо. А воскрешать мертвых не обязательно. Душа все равно перевоплощается. Все, кто не верит в чудеса в индуизме, демоны, не верующие в Бога. И их ждут вечные муки ада. А кто поверил, истинный мудрец и возлюбленный, преданный Господа, и ждет его жизнь в мире духовном, исполненной радости, знаний, блаженства. У меня ощущение, что гибридные войны придумали задолго до ЦРУ и ФСБ. Получается, что в сознании человека есть пустоты своего рода. Вот человек не только знающий, но и философ, ну, очень давно похоже в ИСКОН, да, знает такие вещи. Но еще и есть пустоты своего рода территории, которые никому не принадлежат. То есть здравый смысл туда еще даже не заглядывал и жить там пока не собирается. Это касается не только сферы религии, но и политики, общества и даже семейных отношений. Сознание, паузу, вообще я себе как можно меньше буду сейчас вмешиваться, но вот тут надо сделать паузу. Не случайно нас вот это, как, ну, не совсем уже кастовая система, но нас вот делят, и мы в параллельной области, что-то творится там, вообще ничего не знаем. Почему? Чтобы у нас больше было пустот, чтобы туда можно было засовывать вообще все, что хочешь, все, что угодно. Чтобы больше было простора для вот абсурдных вещей, которых вот нам сейчас уже, мы же видим, как подаются. Это касается не только сферы религии и политики, но даже семейных отношений. Ну вот это вообще уже, да, про семейные отношения, что 33 типа брака есть уже, да, заявлено. Вот. В том числе там с животными. Сознание, область темная, не изученная, а помноженная на невесомость всегда рада святым космонавтам, пришедшим покорять ее необъятные просторы. Следующая часть называется «Чудеса и чудотворцы». В религии, как и в покорении космоса, своя конкуренция. Кто первый застолбит территорию? Это значит, кто первый построит храм. Видимо, есть в этом что-то магическое, потому что для людей появление храма Господнего всегда сопряжено с ожиданием чуда. Будет дом, в котором будет жить Бог, и я тоже скинусь ему на квартиру. Пафосная фраза «Искон – это дом, в котором может жить все человечество» нашла отклик. В чаяниях жить большой дружной семьей, где все любят и всех кормят. И к жаждущим такого духовного мира явились поводыри, святые хранители храмов, строители храмов, и призвали народ к благотворному служению, построить храмы, резиденции Вриндавана в безбожных странах. В истории ИСКОН в СНГ останутся три легендарных святых. Они явились как пришельцы из иных миров и сотворили чудо. Об этом наш рассказ. Каждого из троих можно возвести на пьедестал и по традиции каждому вручить свою медаль. Итак, первое. Бронзовый призер. Он так пишет, как знаете, вот по Discovery, по-моему, да? Самое хищное животное. И сначала меньше, потом, и потом самое хищное такое, по нарастающей. Вот так, бронзовый призер по строительству храмов в ИСКОН. Вот. Ну и воду денег имеется в виду, да. То есть, ну если действительно храм построил, я хочу сказать, вот многих можно критиковать, многие, знаете, начинали-то хорошо, но потом, когда поближе познакомились с деньгами, когда подсели на поток денежный, на того испортились, например, этот Аударят Хама, там, этот Патита Павана, начал совсем по-другому, другие песни совершенно петь пошел. Абсурдные песни. Какой молодец был в начале, Аударят Хама как начинал хорошо, а потом что с ними стало? Да. Это же Раджендра Кумар, этот первые лекции, это ничего были. И поэтому, если я прочитаю, кто-то скажет, а у него же там было что-то, было, а кто-то сейчас. Кто-то сейчас. Мало ли что там было. То, что было, то прошло. И вообще, как эти, выходят с медалями пенсионеры там, за что боролись. А сейчас ты кто? Человек должен до самой смерти что-то из себя, не по прошлым заслугам, а ты сейчас должен как-то воздействовать. А ты уже никто, понимаете? А это не просто никто, они уже перевернулись и действуют на 180 противоположном. И поэтому извините, что вы там хорошее сделали когда-то. Кто-то сейчас. Бронзовый призер. Бхарадварж. Знаете, да? Приехал, уважая этого человека, все, ну во что сейчас превратилось все это? Бхарадварж приехал в город Н после того, как его выгнали из Днепропетровска. Выгнали не просто так. Он претендовал возглавить, если не весь искон СССР, но как минимум Украина искон. Его проповеднически диссидентная борьба с коммунизмом сыграла не в его пользу. И возглавил искон в Украине не тот, кто противостоял системе, а тот, кто наоборот сотрудничал с ней. GBC не любят, когда им противоречат. Поэтому просто по-американски замутили интригу, поссорили всех друг с другом, в итоге поссорили всех с Бхарадваржем. Бхарадварж – это третье лицо в ИСКОН, в Советском Союзе был. Герой съехал подальше от центра на самый юг страны и приступил к сбору денег на строительство храма. Если у вас есть свой храм, значит у вас есть свой Бог и свой эгрегор, тогда GBC будут с вами считаться. В ранние 90-е в страну еще не пришел банковский капитализм, поэтому по тем меркам собранные деньги – жалкие гроши. Но сам жанр их сбора заслуживает аплодисментов. Бхарадварж стоял на перекрестке пешеходных улиц и в мегафон вещал о начале строительства храма Кришны в этом городе. Строительство было уже в полном разгаре, и для старейшего завершения нужна была помощь благодарных горожан. «Люди, будьте милостливы», – взывал он, – «жертвуйте нам на храм, спасибо, еще один кирпич в стены храма», – это бабушка дала рубль. Спасибо, еще 5 кирпичей стен храма, это мужик дал 5. Проходили недели, проходили месяцы, кирпичи ложились в стены неведомого храма. Люди спрашивали, когда открытие. Бхарадварж предупреждал, что все участвующие будут лично приглашены. Это событие будет невиданное для всего города, и просил жертвовать еще для скорейшего завершения стройки. Когда людям наскучивали призывы о пожертвованиях, он начинал проповедь о перевоплощении. Народ собирался, слушал, а Бхарадварж завершал проповедь чудодейственной фразой. «И посмотрите вы на свои ноги!» Была пауза, народ опускал глаза. «И увидите лапы! Люди, спасите свои души, пожертвуйте там на храм!» Более полгода не умолкал мегафон Бхарадваржа, но в один «прекрасный» в кавычках день он не вышел на перекресток и просто исчез из города вместе с кирпичами. Космический корабль его Бхакти унес его бороздить другие просторы Вселенной. Жители города и еще долго смотрели на невидимую глазу звезду космического святого, вспоминали его, спрашивали за храм и грустно вздыхали, как лис за маленьким принцем. Второе место. Серебряный призер. Серебряный призер. Это Ачьюта-Прия. Ачьюта можно назвать Баланью судьбы. Раньше он был просто Ачьюта-Дас. Потом добавилась Прия. В переводе «тот, кто дорог». А он поистине недешевый парень. Одно время, когда храм, если так можно назвать, ту халупу был на Меджинского, Дмитриевская в скобках. Он заходил утром в ванную комнату, брахмачари расступались, уступая его место возле умывальника. Ачьюта смотрелся в зеркало и произносил чудо-фразу. «О Кришна, когда же наступит день, когда я перестану видеть эту рожу?» Видно, этот человек присутствовал, да? Брахмачари издавали вопль восхищения. Еще полдня они только и говорили об отречении от Чьюты и о его стремлении в духовный мир и нежелании жить в этом бренном мире. Половина тех, кто восхищались, давно инвалиды по здоровью, подражая своему кумиру. А Чьюта живет и здравствует, и так дорожит своим здоровьем, как будто у него есть в этой жизни что-то очень дорогое, с чем он не хочет расставаться. Говорят, что когда КГБ взяли в разработку кришнаитов, особо А Чьюта особо не сопротивлялся, поэтому и продолжал жить как прежде. Летом 1989 года к нему приехал Ниранджан с вами, предложил вместе сделать один фокус-покус. А фокус был в том, что нищие советские люди, вдруг поверившие в Кришну, приезжали к Чьюте, брали книги, продавали их и все деньги привозили к Чьюте. Тот отчитывал им 2%, а остальные штабелями складывал в шифоньер. И надо было только видеть счастливую святую... лицо этого космонавта. Он по-настоящему поверил в Кришну и полюбил всех живых существ, которые продавали книги. Он излучал столько счастья и святости, что храм можно было строить вокруг него. Так и произошло. Строить храм Чьюта решил в 1991 году. Для этого он купил дом и 6 соток земли на Куреневке, в тупиковой улице, в подворотне, подальше от центра города и свободное движение людских масс. Он мыслил так, что только истинный преданный попрется в переулок Зориной ловить свою звезду пленительного счастья, и началась стройка века. То ли он действительно верил в Кришну, то ли боялся государственных органов, но строить он начал без проекта, без разрешений, без согласований. Проект рисовали по ходу такие же любители, фантазеры, как он. Идеи бороздили космос их ума, рождая новые галактики строительных шедевров. Одно условие оставалось неизменным, как ось мироздания. Строительство должно быть бесплатно. Все работают за еду и зубную пасту. Еда, двоеточие, каша, хлеб, суп и только по воскресеньям халава. Вера в Бога способна творить чудеса. Павка Корчагин проклял бы большевиков, если бы жил в таких условиях. Но, может, суждено было этим ребятам по карме срок на зоне мотать, но Кришна милость пролил, вместе лесоповала, они отчуть и храм строили, надеясь получить освобождение. Ниранджан с вами благословлял всех строителей, лично раздавал печенье, ездил по стране, собирал народ на стройку. Десятки матаджей шерстили все фирмы, предприятия страны, морочили головы бизнесменов, собирали пожертвования, КАМАЗами везли в переулок стройматериалы, чемоданами тащили деньги, и ширилась крепкая вера Чьюты в Кришну, чудные дела твои, Господи. И стало для нового гуру еще и прия, дорогой. Был маленький неприятный момент. Походу, уголовное дело за незаконное строительство. Но и тут случилось чудо. Сделали наценку на книги в 15% для всей Украины. И потекла нужная энергия, как водичка, в правильный резервуар. И растворилась в ней неприятность. Неприятность растворилась, а ручеек остался. То есть, когда были дела закрыты, 15% продолжали куда-то течь до сих пор. И отчуть и приятно. И неприятности есть за что решать. Духовная жизнь – это как война с Майей. Если накроет кого-то иллюзия, как в Ришибхану, перестанет кто-то верить в чудо, то пора вспомнить слова киевского писателя. Не только смертен человек, но и внезапно смертен. И это тоже чудо. Кто-то понял про Ришибхану? На деньгах сидел человек, контролировал, ну и внезапно умер. Внезапно умер. Минуло полтора, кстати, там два человека, которые были на деньгах, почему-то внезапно умерли. Минуло полтора десятилетия, голубые купола достойно вписались в куреневский ландшафт. А Чьюта Прия так и построил свой храм. Его круглая, посидевшая голова радуется каждому, кто чтит его заслуженную святость. Он всегда чуть позади от Ниранджана с вами. Он достойный пример создания религиозной системы. У него тысячи поклонников, десятки верных соратников, которым он открыл чудеса веры и религиозного послушания. Именно послушание, ибо это только кроткие и смиренные наследуют царство от Бога. И он был первым, но исторически Киев всегда второй, а первая Москва. И вот Москва, золотой призер. Вы же, наверное, догадались, кто, да? Золотой призер. Москва – магическое место, которое всегда тянуло к себе пассионариев. Поэтому не зря московский искон состоял почти из махаратх. Так в Махабхарате называли выдающихся воинов. А в искон – тех, кто был способен тысячами распространять книги и приносить тысячи долларов ежедневного дохода. Москва бурлит как варево, так словами поэта можно писать кипучую проповедническую деятельность московских кришнаитов. Тысячи душ безвозвратно сварились в бульоне великой миссии, кроме одной особой души. Теперь ему нет равных за праздничным столом российского кришнаизма. А был простой переводчик Бибити. В больших советских очках, кандидат химических наук, позывной химик. Всех московских кришнаидов в тюрьму, а его в Швецию. Бибити переводить книги Прабхупада и быть поближе к Харикеше. История, как и химия, тайна в пробирке. Когда Харикеша болел, мучили его депрессии, головные боли. Потом выяснилось, что кто-то подмешивал ему в компот целебный порошок. И этот кто так и неизвестен. В один прекрасный день Харикеша заявил: «Я устал, я ухожу». Хлопнул дверью кришнаитского бамонда, уехал подальше от всех учеников, святых братьев, в Боге и мгновенно выздоровел. Россия так осталась без царя. Верные ученики Харикеши, армяне, которые сидели на деньгах от продажи книг, быстро сообразили, что надо брать деньги и валить. В принципе, поступок в духе бхакти. Все, что предложено изображение духовного учителя, уже милость, просад, а за милость надо бороться. Смутные времена для Москвы не новость, и у русских ожидания смуты на генетическом уровне. Покричали, потягали за шикхи, разворовали большую часть добра, и как только стали думать о том, как жить дальше, появился химик. Очки уже шведские, как у Харикеши, выбрил залысину над лбом, как у Харикеши, точная копия, только ростом пониже. А поскольку все слушали лекции Харикеши в его переводе и привыкли к голосу, то подмены гуру царя особо и не заметили. Семинара по аюрведе и семи привычкам была поставлена точка в сомнениях. Решили, что именно такой лидер нам и нужен. Все, кто сомневался за Кришну, то химик... Все, кто еще сомневался, за Кришну-то химик не страдал. Тех, то все страдали за Кришну, да? А вот химик не страдал, все в тюрьмах побывали. Тех GBC приказали в расход запретить, забыть, списать, как жертв в войне с Майей. И я целую лекцию говорил, как расправлялись с первыми преданными. Как GBC расправлялись с первыми преданными. Как их травили, не всех убивали, но их просто изъяли, настоящих преданных. Так и родился Госвами Махарадж. С 1998-го началась новая эпоха российского ИСКОН. Несмотря на то, что Кришна – верховная личность Бога, роль земной личности в истории никто не отменял. Госвами Махарадж, как только разделался с возможными конкурентами, объявил о начале эпохальной миссии под названием «Я строю храм». Храм Кришны в Москве, по задумке Госвами, должен был затмить храм Христа Спасителя. И эту новость, как привет, он первым делом передал православным. Возбужденные и возмущенные православные стали будоражить власть и общественность, и от кришнаидов отвернулись все доброжелатели во властных кругах. А Госвами Махарадж вышел перед кришнаистской общественностью, сделал губки бантиком, бровки домиком и дрожащим от смирения голосом заявил, что демоны препятствуют строителю храма. И поэтому надо больше пожертвований. И я уже много раз говорил, и даже вот последний эпизод, именно Бхакти-Вигьяна Госвами первый, кто препятствовал строителю храма, потому что деньги не предназначались туда. Они собирались вообще не для этого. Как только вот уже только собрались, преданные собрались без него купить, приходит туда, там бах, цена вдвое подскочила, а это говорит: вы со своим главным разберитесь, это он вам сказал. Понимаете? Он всегда, с самого начала, он знал, что этого храма и не будет. И поэтому надо больше пожертвований. И понеслись потоки благодарных верующих деньги. И чтобы получить инициацию у самого великого гуру, надо было принять миссии жизни сбор денег на московский храм. Даже в украинской глубинке все собирали деньги. На собраниях учеников, ответственных за кассу, каждые 15 минут, как кукушка в часах, вставал и объявлял о сборе пожертвований. Сначала сдавали по 100 гривен, потом по 50, потом по 20 и под конец собрания по 1 гривне. При этом, долго смотря кошелек, о фруктах ребенку можно было забыть и, видимо, решали идти домой пешком или ехать трамваем. Надо заметить, что Госвами Махарадж сумел создать свое магическое влияние на некий народ. Пустоты в их сознании стали заполняться образами собственных иллюзий, которые и задали смысловую нагрузку в системе. Я, знаете, хотел эту лекцию еще назвать «Попробуй опровергни». Вот эти вот вещи. Вот попробуй опровергни. Понимаете? Или хотел еще опровергни Бурфе, хотел назвать. Вот попробуй ты его опровергни. Пустоты в их сознании стали заполняться образами собственных иллюзий, которые задали смысловую нагрузку в системе их жизнеобеспечения. У каждого популярного гуру есть свой образ в сознании поклонников. У Нираджана с вами этот образ святого, смотрите, какие люди, да? Святого мужа, поэтому на фестивале за ним вереницами ходят женщины, как гарем астральных жен. Вот это апарадха или это так, как вот это вот? Ну и так это есть. Ну и так это есть. Что ты против этого скажешь? Полностью повторяя его траекторию движения по территории. Госвами Махарадж создал образ святого сынули. Женщины так и прозвали его. Наш Госвами Махарадж. Что не сделаешь для сына, что не отдашь ему. Все сделаешь, все отдашь, все простишь. Отдавали квартиры, земли, машины, бизнесы, пенсии, пирожки, яблочки. Все ожидали чуда. Вот будет в Москве новый огромный храм, и закончится Кали-юга, и снизойдет благоденствие на весь мир. Можно ли измерить чудо, присвоить ему некий эквивалент? Оказывается, можно. Госвами Махарадж, несмотря на свои познания философии и религиозный статус, не смог придумать ничего, кроме взяток для общения со столичными чиновниками. Известно, что 75 миллионов долларов отнесли в госучреждение, хотя не факт, что донесли всю сумму. Кто кому морочил голову, кришнаиды чиновникам или чиновники кришнаидам? Тайна в пробирке. Но из этой химической реакции, земли под храм почему-то не получилось. Земли под храм не получилось. Где ошибка формулы? Какой ингредиент некачественный? Трудно предугадать без расследования прокуратуры. То ли доллары просроченные, то ли чиновники протухшие, то ли по законам квантовой физики чьи-то мысли повлияли на волновую структуру, активно действующие частицы изменили направление движения. Науке это неизвестно. И вышел святой сынули к ожидающим чудо кришнаидам, сложил свои губки бантиком, бровки домиком и объявил: земли нет, храма не будет, денег 200 миллионов тоже нет, но у вас есть я, какое чудо. Ученицы Госвами Махараджа закатили глазки, сложили ладошки и произнесли сердечную фразу: наш Госвами Махарадж – это чудо. А это чудо и продолжает и дальше химичить. Теперь собирает деньги на ведический образовательный центр. У меня есть нерелигиозное предчувствие, что эта общечеловеческая глупость, помноженная на ведические знания, дает сверхдураков. И московский ИСКОН – хорошая лаборатория для экспериментов. Мы живем в интересное время. И вокруг нас происходят чудеса. Вся наша религия построена на чудо. За 27 лет легального ИСКОН в СНГ мы не создали ничего, кроме кришнаитских тусовок. Это создает впечатление движения, но не имеет никакого отношения к понятию общества. Тем более к понятию международного общества сознания Кришны. Нам задана американская одноформатная модель, где эталон чистого преданного – это покорный и придурковатый тип. И все согласились с этим форматом, согласились с лидерами, которые чудесным образом строят храмы. Ну вы сами согласились. Подписался Бхакти Бурфи, абориген ИСКОН. Пока мы, смотрите, пока мы в таком ключе не будем смотреть на вещи, в таком ключе, я еще раз хочу сказать, я хочу на этом закончить. Хочу сказать, что только с юмором, потому что это тяжелые знания, что тебя надували и долго надували, они могут тебя еще больше опустить. Ты можешь уйти куда-то. Я хочу сказать, меня вот это все спасает, я живу, я беру эти нужные знания, я их беру, есть, их надо отмывать своими мозгами, смотреть то, что вначале было, только благодаря вот юмору, чувству юмора. Что есть, ну ни в какие ворота не лезет что-то, ну просто над этим надо пошутить. Если убиваться над этим, то просто уйдешь, вот, а там ты один на один с телевизором. Тут хоть что-то можно взять. Вопросы есть? Тогда, как это, юмор Киджай. Юмор Киджай. За здоровый юмор. Киджай. Да.